Всем привет! С вами подкаст «Побежали» от сайта New Runners. Как всегда, с вами Марина Шиняева.
Игорь Лисник. Как вы могли заметить, нас не было целую неделю, и на то была уважительная причина. Дело в том, что я находился в беговой командировке в Соединенных Штатах Америки. Бегал Чикагский марафон. Собственно говоря, о нем и еще об одной очень интересной теме мы поговорим прямо сейчас. Ну что, побежали?
Ну что, расскажи мне, пожалуйста, как прошел твой марафон в Чикаго? Удалось ли тебе достичь своей цели, которая у тебя была на этот марафон? И как вообще вот впечатление от такого важного забега?
Чикагский марафон, как и все мейджоры, конечно, грандиозное событие. Единственное, что меня, скажем так, не очень порадовало, это выставка. Экспо, честно говоря, так себе. Есть несколько крутых стендов. От основного спонсора марафона, от пары производителей одежды, ну и, соответственно, как бы от главного фармацевтического спонсора «Большой шестерки» Abbott, Банка Америки, который, опять же, спонсор Чикагского марафона. Что мне там понравилось вот на экспо, это выдача номера. То есть ты приходишь, показываешь QR-код, и сразу же команда отправляется тому волонтеру, у которого находится твой номер. И поэтому, когда ты проходишь через первую линию, скажем так, допуска, да, и подходишь к коробкам с номерами, тебя уже ждет человек, у которого в руках твой номер, никакого там лишнего поиска, дальше ты идешь, забираешь там рюкзак для вещей, которые можно давать в камеру хранения. Рюкзак прозрачный, обязательно, как и, в общем, на других мейджорах. Старт, собственно, из Гранд-парка и Миллениум-парка. Вот там такая есть парковая зона на берегу озера Мичиган. В одном из них находится знаменитое зеркальное яйцо. Другой просто сам по себе очень красивый, просто памятник ландшафтного дизайна. Вот, собственно говоря, оттуда и стартуют все бегуны. Сначала стартует элитный кластер, потом с разницей в минуту стартуют следующие. Я стартовал из кластера Б, и это было очень классно, потому что можно было держаться за очень быстрыми бегунами. И, в общем, благодаря этому я своей цели добился, свою задачу выполнил. Я поставил новый персональный рекорд. Теперь у меня рекорд на марафоне 2 часа 54 минуты 8 секунд. Это немножко хуже результата, который очень хочет для меня тренер, но, видимо, на сегодняшний день вот таковы пока мои возможности. Я надеюсь, что в следующем сезоне вот тот беговой объем, который я набегал за этот сезон, та подготовка, которую я сделал в этом сезоне, она, в общем, даст о себе знать. Ну, по крайней мере, как бы вот мне кажется, что там история там позапрошлого сезона дала о себе знать в этом сезоне, когда, в общем, 3 раза сбегав марафон, и я 3 раза поставил персональные рекорды. 2.58, 2.55 и вот 2.54.
Слушай, а вот интересно, почему вот нужно уезжать так далеко, чтобы поставить персональный рекорд? Вот само вот это перемещение, полет на самолете, там 10 часов или сколько, 12, сколько там лететь надо, вот это все, оно же, по идее, наверное, ну, негативно должно влиять. То есть есть ли смысл так далеко летать вообще за персональным рекордом? Вот ты почему так делаешь?
Нет, ну, ездят спортсмены, например, на Олимпийские игры, представлять свою страну, ездят на безумные чемпионаты мира в катарскую Доху, где невозможно бежать марафон в нормальном спортивном темпе, да, можно бежать как средненький любитель. Для людей, которые занимаются бегом, потому что им нравится, а не потому что у них за плечами стоит какая-то спортивная школа, в общем, для них такие марафоны — это, в общем, практически как Олимпийские игры. И поэтому, ну да, это интересно. Опять же, для меня поездка на марафон не включает, собственно говоря, только сам забег, да. У меня, я могу посмотреть город, в этот раз я посмотрел и Нью-Йорк, и Чикаго, в Нью-Йорке я сходил в Мет, посмотрел картины Ротко, Поллока, то есть, ну, это просто, в общем, то, что окружает марафон для любителей, то, что любитель может себе позволить, вот, поэтому, честно говоря, я считаю, что, конечно же, бег Это один из тех аспектов, за который я люблю бег. Это вот возможность куда-то съездить, принять участие в каком-то классном соревновании, получить удовольствие от атмосферы города, от фишек города. Собственно говоря, вот там первый раз я поехал в Европу, тоже на марафон. Это был Амстердам. Вот на амстердамский марафон я выбрался и, в общем, признателен за это бегу.
А ты там много встретил вообще ребят, вот тоже там из России, из Москвы, из каких-то, может, беговых клубов, знакомых каких-то?
Да, довольно много ребят. Я смотрел по протоколам в Чикагском марафоне этого года участвовало 250 человек от России, то есть те, которые указали гражданство России. На самом деле, вполне объяснимо, почему их так много, потому что, например, заявки на Чикагский марафон 2020 года можно подавать уже сейчас. Чикагский марафон принимает заявки от тех атлетов, которые пока не гарантировали себе участие, не выполнили норматив. То есть, если у вас нет норматива, вот сейчас можно прямо сегодня открыть сайт Чикагского марафона и подать заявку. Там было где-то 250 человек, с рядом ребят мы объединились в чатик и как-то старались координироваться, встречаться, завтракать, ну, не завтракать, по крайней мере, там сходили пообедали вместе, сходили в бар после марафона. Ну, то есть плюс там встретились на старте, в стартовом кластере, потому что у нас с парой ребят были очень близкие результаты, и, в общем, мы стояли там в одной очереди. Перед марафоном мне, кстати, удалось пообщаться с двумя участниками мероприятия из России. Это Дмитрий Геранин, который занимается делами белорусского сайта автомобильных объявлений, и Илья Конюхов из Mail.ru. В общем-то, ребята рассказали мне о том, как они попали на Чикагский марафон, чего они от него ждут. В общем, было довольно интересно. Предлагаю всем нам послушать их небольшие интервьюшки. Представь, пожалуйста, сначала расскажи, как тебя зовут, чем ты занимаешься помимо бега и, соответственно, немножко про свою беговую карьеру.
Привет, меня зовут Илья Конюхов. Я работаю в Mail.ru разработчиком. Беговая карьера у меня, ну, такая разная. На самом деле, я в детстве занимался легкой атлетикой, бегал там на среднем уровне достаточно. Вот потом поступил в университет, там какое-то время бегал, потом занимался спортивным ориентированием. Вот потом больше ударился в учебу, потом была работа, вот как-то подзабил на бег. Вот, а потом в какой-то момент я там сильно, в общем, заболел, и после того, как вылечился, решил, что надо что-то менять, возвращать там здоровый образ жизни обратно к себе, ну, в свою жизнь, вот, и пробежал московский марафон в 2015 году. У меня была цель достаточно амбициозная — пробежать из 3 часов. Она закончилась безуспешно, я пробежал 3:10, вот, и на следующий год еще раз сделал попытку, готовился и пробежал 3 часа. Вот. А потом решил забросить, потому что марафон — это тяжело. Вот и сейчас прошло 3 года, и вот я попал, выиграл лотерею в Чикаго, и новая страница открывается у меня в марафонской.
То есть ты тоже попал через лотерею, ты не выполнял норматив, который нужно выполнить, чтобы там гарантированно попасть на Чикаго, тоже тебе повезло.
Да, так получилось, что 2 года назад я перебрался в Mail.ru. У нас есть большой беговой клуб, очень много ребят занимается, и кто-то бегает марафоны в том числе. Ну и как-то меня тоже затянуло, сейчас так получилось, что я там даже капитан. Вот, и на этой общей волне, такой мотивации, я попробовал зарегистрироваться на Чикаго. Ну, соответственно, так как я 3 года назад последний раз бегал прошлый свой марафон, он уже, я не смог использовать этот результат из 3 часов для регистрации на Чикаго, поэтому да, я зарегистрировался, я попробовал Берлин, попробовал Чикаго, Берлин мне отказали, Чикаго был успешный, вот, и теперь у нас с компанией 3 человека поехало, будем бежать, да, будем пытаться.
Расскажи, пожалуйста, вот что тебе уже удалось посмотреть в Чикаго, побывал ли ты на Экспо, и как-то поделиться впечатлениями вообще про какую-то марафонскую атмосферу, может, в городе?
Да, на самом деле классное ощущение. Я в Америке был уже достаточно давно, лет 8 назад, поэтому прям таких каких-то новых ощущений не испытал, хотя я был на западном побережье, в Сан-Франциско. Ну, примерно я понимаю, ну, я так думаю, что я понимаю Америку. Вот, в плане марафонской атмосферы, действительно, это очень крутое, ну, чувствуется масштаб этого мероприятия. Мы заселились в хостеле, достаточно популярном, и там, ну, наверное, все были марафонцы, я не знаю, может быть, 90%. Ты приходишь утром на завтрак, все, кто-то в майках там берлинского марафона, кто-то в Камрадс, кто-то там 100 миль там пробежал, все ребята такие с часами, значит, спортивные, там, выходишь на пробежку утром, тоже кто-то уже разминается, кто-то возвращается, кто-то выбегает, там все, ну, вообще все в теме. Да, в хостеле даже организовывают паста-пати специально под Чикагский марафон, утром будет завтрак. В общем, достаточно интересно. Ну, по самому городу, конечно, посетил Экспо в пятницу. Или, а нет, да, в пятницу. Тоже огромная Экспо, конечно, поражает то, как оно организовано, так как я разработчик, я обращаю внимание на какие-то технические вещи. То есть как организована выдача номеров, как работают, как обслуживают именно массы людей, чтобы не было очередей, да, то есть действительно профессионал этого дела. Поэтому впечатления очень крутые, я прям взволнован и жду уже, когда наступит завтрашнее утро, и я смогу показать то, на что я готовился.
А что тебе больше всего вообще понравилось на Экспо? Вот что-то ты можешь выделить как такое наиболее яркое?
Ну, наверное, первое впечатление было, именно, ну, такое, это так забавно получилось, именно скорость выдачи стартового пакета, потому что, опять же, в силу своей, наверное, профдеформации я на это обратил внимание. Вот, очень много было каких-то вещей, которые, например, я не видел на московском Экспо, потому что я, на самом деле, ну, больше других, наверное, не видел, я не ездил по европейским каким-то марафонам. Вот, мне мало с чем могу сравнивать. Ну, там какие-то замечаешь вещи, вроде тебя могут подключить там к мобильному оператору, например, на месте, или там какие-то интересные вот именно идеи подхватываешь из разряда, ну, каких-то новинок, которых ты раньше не видел. Вот. Ну, наверное, в целом общее впечатление, что много людей, много дружелюбных людей, которые как-то тебе постоянно улыбается какая-то вот эта атмосфера. Наверное, это самое основное впечатление, которое у меня было.
А скажи, пожалуйста, удалось ли тебе уже побегать по Чикаго? Как вообще беговые впечатления какие-то предварительные, да, вот тренировочные? И как тебе кажется, вот что, как это повлияло, скажем так, на твою тактику на завтрашнем марафоне?
Ну, на самом деле, ты вот сейчас брал интервью у Димы. Так получилось, что мы вместе сюда приехали и бегали, тоже разминались вместе. Бегали по набережной северной части. А хостел, кстати, где мы остановились, он находится рядом с трассой. Вот, поэтому вот эту часть, наверное, это начало дистанции, наверное, первые где-то 5-7 миль. Мы ее примерно представляем. Ну, первое впечатление, наверное, и вот этот вот вау у меня был, когда мы вышли 6:30 в четверг на пробежку. Было еще достаточно темно, еще не наступил рассвет, и просто какое-то огромное количество бегунов бегает туда-сюда. Если, когда ты бежишь по Москве, например, ты бежишь и встречаешься с глазами с бегуном, там, показываешь ему класс или как-то подбадришь, улыбаешься, то здесь это даже делать смысла нету, потому что их очень много. Бегунов. Вот это, наверное, меня поразило, насколько много ребят, тем более это же очень рано. Вот. В Москве выгони кого-нибудь в 6 утра на пробежку. Вот. Было достаточно тепло тоже первые дни после приезда, и, ну, как-то смотришь на город, понимаешь, что, наверное, это идеальный город для бега, потому что комфортная погода, красивый вид, просто невозможно не выйти утром на пробежку, когда вот такие рассветы, в общем. Да, план на бег, ну, не знаю, я на самом деле удачно. Говорят, что когда ты бежишь по центру города среди этих высоток, то часы с GPS-ом плохо понимают расстояние. Я удачно купил один девайс, который крепится на ногу, и он обещает обещает, что он будет очень точно мерить дистанции, вот поэтому я немножко успокоился с пейсом. Вроде как здесь поменьше будет информации по километрам, а в основном мили. Вот, многие на эту тему волнуются. В целом, в остальном, я достаточно уверен в своих силах, поэтому какого-то особого плана на забег не строю. Я, наверное, просто буду ориентироваться на первую полную дистанцию, когда сил будет больше, поддерживать ровный темп. А дальше посмотрю, потому что на последние несколько недель неудачно получилось в плане здоровья, и немножко форма начала падать. Возможно, не смогу прям суперский результат для себя показать, но постараюсь получить удовольствие.
А расскажи, пожалуйста, что вот за девайс ты купил, потому что, ну, на самом деле, я думаю, что это многим актуально, многие бы хотели узнать, что существует, кроме часов в мире технологий высоких спортивных.
Да, конечно, ну, девайс Strive, он в узких кругах известен уже. Это FootPod, в принципе, тема не новая, он крепится на ногу, но почему-то, я на самом деле рынок не изучал, но почему-то вот именно его многие выделяют. Он меряет, наверное, как для меня, я понял, две основные метрики. Это мощность беговая, это новая такая идея в беговом, так скажем, в беге, да. Вот. И он достаточно точно меряет расстояние. Говорят, что он меряет расстояние точнее, чем GPS. Если ты бегаешь, например, по треку или на тредмиле, ты пробегаешь один круг по треку, и на точке, после которой ты стартовал, ты видишь, что ты пробежал ровно 400 метров. Ну, если это манеж, то 200 метров. Вот, поэтому я хочу протестировать. Ну да, я сегодня утром уже побегал разминку с ним. Пока не могу ничего сказать. Ну, попробую с ним пробежать марафон, посмотрю, как это будет. Вот, я тоже прям интересен. Ну, опять же, я программист, вот мне вот эти все штучки интересны, девайс и так далее.
Дмитрий, вот расскажи, как ты попал вообще на Чикагский марафон. Это твой первый мейджор или нет?
Нет, это третий мейджор. До этого бежал в Берлин, бежал в Нью-Йорк. А Чикаго выиграл с четвертого раза. Ну, собственно, вот лотерею выиграл, теперь приехал сюда.
То есть ты не выполнял норматив?
Нет, не выполнял норматив. У меня личник сейчас на Берлине 3.11.
Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от Экспо, то есть вот там, насколько, как организована процедура получения номера, как представлены производители на Экспо, вообще, что на тебя произвело самое приятное впечатление на Экспо?
Ну, я в Чикаго второй раз, и круто, что они его проводят в Маккормике. Я прям вот интересно, что в этом Маккормике это самое большое крутое пространство вот такое Экспо в Чикаго. И, ну, оно поражает своими площадями. То есть, на самом деле, они могли бы даже сделать ее больше, но вот конкретно этого зала вполне хватило. Я бы не сказал, что это самое большое экспо, которое я видел. В Берлине экспо гораздо больше и гораздо представленнее. Но на то он и Берлин. А здесь все, кто нужен, все есть. Наверное, не знаю, мне показалось, что все-таки спортивных брендов... представленность могла бы быть побольше. То есть здесь хорошо выглядят там Nike, New Balance, еще, там, может быть, Hoka, остальных как-то даже не очень заметно.
А вот сама процедура получения номера, то есть насколько тебе?
Она супер вообще. То есть вот это какая-то магия, когда ты на входе сканируешь, ну, собственно, карточку из телефона, а потом подходишь к стойке, и тебя уже ждут, называя по имени. Ну, это очень классно. Такая, прям очень, очень здорово организовано. Очередей там нету, это прекрасно.
Удалось ли тебе где-то погулять, посмотреть, где будет проходить трасса? Вообще как-то ты, скажем так, тестировал ли ты как-то трассу, которая будет завтра? То есть побегал, может быть, по ней?
Я три года назад случайно пробежал здесь половинку. Ну, просто вышел на улицу просто побегать по Чикаго, и внезапно выяснилось, что в это же время проводится какой-то забег. И вообще Чикаго же, ну, это самый беговой город в Америке, считается. И один из самых, ну, таких ветреных. То есть это основная трудность, с которой завтра там все столкнутся. Мы бегали по фронту, по фронт-лейку, ну, по набережной озера, и там большая часть будет проходить, собственно, рядом с озером, поэтому, ну, можно сказать, что протестили, да. То есть вот часть, которая проходит по городу, там пусть будет сюрприз, а озеро понятно, с озером все ясно.
На какой результат ты рассчитываешь на марафоне и вообще как побежишь? То есть ты побежишь с пейсерами, ты побежишь по самочувствию. Вот можешь как-то рассказать о своей тактике, которой ты будешь придерживаться?
Ну, я наконец-то хочу сделать саб-3. С Берлина, где было 3.11, прошел год. И я тренировался больше, активнее и чаще. И на бег больше. Поэтому, наверное, уже пора сделать саб-3. Если, ну, то есть побегу я вот на, ну, туда. А, скорее всего... Если я буду видеть пейсеров рядом, я постараюсь за них уцепиться. Если получится как-то бежать отдельно, ну, может быть, побегу отдельно. Но, типа, это не так принципиально. Если они где-то будут рядом, то, возможно, с ними. Если нет, то побегу по часам.
Ну, а расскажи еще, чем вот вообще запомнилось? Какие-то, может быть, были яркие, отличительные вообще фишки именно этого марафона в сравнении там, ну, не то что с российскими, но, допустим, с другими мейджорами или там с европейскими стартами?
Каких-то прям кардинальных отличий я не заметил. Ну, мне очень понравилось то, что сделала, например, газета «Чикаго Трибьюн», которая на экспо... имела огромный стенд, продавала там худи с флагом Чикаго, продавала худи со всякой беговой атрибутикой, футболки, кружки с символикой газеты. И буквально через 2 дня после марафона мне пришло письмо, где газета «Чикаго Трибьюн» предлагала купить специальный выпуск марафонский с перечислением имен всех марафонцев и их результатами в специальной подарочной коробочке. Стоит это удовольствие всего $15. И я, честно говоря, над этим серьезно думаю, потому что это гораздо круче, чем фотографии с марафона. Когда наступит такое у нас, не очень понятно, хотя, например, те же издания типа там «Советского спорта», «Спортэкспресса» или какого-нибудь локального издания типа «Московского комсомольца» вполне могли воспользоваться такой историей и сделать специальный выпуск к московскому марафону. Я думаю, что там тираж бы они значительно увеличили. Что еще? На чикагском марафоне, как и в Бостоне, специально варили пиво. Вот в Токио и в Берлине таких штук не было. То есть в Берлине просто был какой-то такой традиционный пивной мейджор. В Токио не было его вообще. А вот в Бостоне местная пивоварня специально варила пиво 26.2. 26.2. Такой очень мягкий и нежный лагерь с морской солью и кориандром. Очень вкусное пиво. И в Чикаго местная пивоварня Goose Island, довольно культовая, варила тоже пиво, которое тоже называлось 26.2, ну, то есть 26 миль и 2 десятых длина марафона. И, соответственно, предлагал его всем участникам марафона после финиша. Что меня поразило, если в Бостоне пиво марафонское продавалось во всех ликер-сторах, то чикагское пиво раздавалось только на марафоне. При этом раздавались исключительно открытые банки. Я очень хотел привезти такую штуку на сувенир. Отчаянно выпрашивал его у волонтеров и даже почти уговорил одного из них. Но когда он мне уже понес 2 закрытые баночки, старшая смены напала на него с криками, что, мол, правила не позволяют, и никакие уговоры не помогли, собственно, выпросить вот эту вот 2 баночки пива. Я даже вернулся, на самом деле, после того, как съездил в гостиницу, принял душ, я вернулся еще днем, чтобы попробовать все-таки уговорить отдать мне, значит, 2 банки там, или хотя бы 1 банку пива на сувениры. Но... Все, что мне удалось выпросить, это наклейку с банки. Мне девушка сказала, а вы купите любое пиво в магазине, наклейте на него вот эту наклейку, и как бы будет классно, привезете сувенир. Я говорю, ну пиво-то специально сваренное. Она говорит, ну, в общем, да. Вот. У Goose Island, кстати, есть своя беговая команда. На экспо они продавали майки, сделанные в коллаборации с одним известным спортивным брендом. И вот на марафоне было несколько участников в этих майках. Я уж не знаю, представляли ли они непосредственно пивоварню, или же они просто купили это как красивый сувенир и бежали в этих майках, потому что это красивый сувенир. Так что вот такой финишируешь в Чикаго с личным рекордом и тут тебе приносят открытую баночку пенного напитка.
Ну вот, кстати, звучит неплохо, но, на мой взгляд, алкоголь и бег — это вещь такая достаточно неоднозначная. По крайней мере, когда я вспоминаю какие-то материалы, которые мы писали на сайте, и если где-то вообще упоминался алкоголь или была какая-нибудь фотография финишера на марафоне, который там пьет сидр или пиво, нас всегда обязательно кто-то обвинял в пропаганде алкоголизма, и вот очень многие люди реагируют на это негативно. Мне кажется, это такая острая тема, и здесь стоит в первую очередь отметить, что мы ни в коем случае, конечно, не поддерживаем злоупотребление алкогольными напитками. Я думаю, что это такой будет наш сегодня дисклеймер, что это как бы будут наши размышления на тему, но не призыв.
Мне кажется, что многие люди, которые активно начинают заниматься спортом, у них начинается такой же активный отказ от вредных привычек. И они, люди, которые раньше себе позволяли, там, может быть, бокал вина или немножко пива, начинают очень яростно на это реагировать, как бы ограждая прежде всего самих себя. Поэтому я думаю, что когда вот люди агрессивно начинают выражать свою позицию тотального неприятия алкогольных напитков, да, и там в спорте или спортсменами, то это вот такая защитная реакция, как бы люди сами боятся сорваться, и для них вот такая агрессивная манера — это как бы страховка. Я на самом деле ничего страшного в этом не вижу, и, в общем, недавний эксперимент с продажей пива во время чемпионата мира, он, в общем, себя вполне оправдал. При налаженной системе безопасности, да, никаких инцидентов не было. И сейчас, насколько я знаю, Государственная Дума собирается вполне себе принять закон, то есть, который будет разрешать продажу пива на стадионах. Ну, речь всего прежде про футбольные матчи, да, потому что у нас будет проходить Евро-2020 в Санкт-Петербурге. И опять к нам приедут веселые иностранные болельщики.
Это, конечно, немножко другая тема, потому что противники алкоголя и совмещение алкоголя со спортом, они все-таки именно выступают с позиции того, что это вредно для здоровья. И здесь, как мне кажется, важно поговорить о том, что вокруг алкоголя всегда очень много мифов. То есть достоверной информации на самом деле не так уж много. Многие люди, с одной стороны, считают, что алкоголь — это какой-то супер-мега-яд, который отравляет моментально там твой организм, делает тебя там глупым и все такое. То есть там как-то негативно влияет вообще на все твои органы и системы, заставляет их выходить из строя. В общем, все плохо. А кто-то, наоборот, в общем-то, ну, перебарщивает, прямо скажем, с алкоголем, не зная о том, что, ну, какие реальные риски несет за собой его там чрезмерное, например, употребление. Поэтому мне кажется, что в первую очередь нам нужно определиться с тем, как по-настоящему доказано действует на нас алкоголь и что в нем плохого или, может быть, даже хорошего.
Но вот у нас долгое время ходила шутка, что пиво лучший изотоник, поскольку в пиве много витамина В. Честно говоря, мне кажется, что, в общем, взрослые люди, а я надеюсь, что в первую очередь нас слушают именно взрослые люди, как-то осведомлены о действии алкоголя. Как минимум читали, если не пробовали. Значит, и все понимают, что алкоголь — это своего рода стресс для организма, да, и как любой стресс, как и мышечный стресс, наверное, вот такое алкогольное испытание, да, оно, в общем, может быть как благотворным, да, так и негативным. И мне кажется, что здесь все зависит от каких-то индивидуальных качеств, в первую очередь, потому что все по-разному переносят алкоголь. Кому-то достаточно бокала вина, чтобы опьянеть, а кто-то спокойно может выпить бутылку за ужином и, в общем, нормально лечь спать, и у него нигде ничего не будет болеть. Ну и, соответственно, как бы исходить из того, что алкоголь, конечно же, не совместим с тренировками. То есть, если вы планируете тренировку, то большие дозы алкоголя, конечно же, с ней несовместимы. Ну, наука нам что по этому поводу говорит?
Наука, в первую очередь, конечно, утверждает, что, ну, алкоголь вреден. Точнее, даже не столько сам вот этанол, спирт, сколько вредны продукты метаболизма алкоголя у нас в организме. И вот эти самые продукты метаболизма, они влияют в первую очередь на сердечно-сосудистую систему и на печень. И также злоупотребление алкоголем, оно влечет за собой повышенные риски многих раковых заболеваний, повышенные риски развития инсульта, ну там и так далее, заболеваний сердца, печени. Также не стоит забывать, что алкоголь, как и все вообще, что мы употребляем в пищу, имеет ну, свою какую-то энергетическую ценность. И в этом плане алкоголь — это практически такие пустые калории, которых на самом деле довольно много, и при этом они не несут ничего, кроме вот этих самых пустых углеводов. И, например, в бокале вина, бокал вина — это 150 миллилитров, это, конечно, ни в коем случае не залитый до краев бокал. Вот, в нем содержится примерно 100 калорий. В пинте пива уже 250. Вот, в 100 миллилитрах крепкого алкоголя 200 калорий. И если так посчитать, сколько человек может там за вечер выпить, ну, мало кто ограничивается там одним бокалом или одной кружкой пива. Вот, это все влечет, естественно, там, проблемы и с перееданием, и с тем, что вот эти пустые калории, они забивают, в общем, то, что полезное мы могли бы получить. Причем еще алкоголь действует как такой антинутриент, то есть он нарушает всасываемость других веществ, которые мы употребляем. Витамин В тот же самый, который, может быть, и есть в пиве, но алкоголь, который содержится в этом самом пиве там, или другом напитке, он нарушает всасываемость витаминов и микроэлементов.
В общем, калории должны нести разумное, доброе, вечное. Я со своей стороны могу сказать, что то, что касается слабоалкогольных напитков, например, вина или пива, то они, на мой взгляд, вполне допустимы в разумных количествах. Крепкий алкоголь — это уже действительно как бы серьезное испытание для организма. Это серьезная, ну не то чтобы проблема, да, прекрасно понимаю, что есть ценители хорошего виски, например, и это ничуть не менее интересный напиток, чем хорошее вино. Вот. Но, к сожалению, виски — это тяжелый напиток, да. Пить такое накануне каких-то спортивных нагрузок, да, на мой взгляд, ну, невозможно, да, потому что это вот сказывается именно на работе всех систем организма, да, начиная там от сердечно-сосудистой системы, заканчивая пищеварительной системой. И если, в общем, кто-то собирается вот там пить крепкий алкоголь, мне кажется, что будет разумным спортивные нагрузки там, на несколько дней после вот такого вот праздника исключить из своего графика.
Если говорить именно о сочетании алкоголя со спортом, то здесь два момента стоит отметить. Это то, что алкоголь негативно влияет на процесс восстановления после нагрузок. То есть если вы слишком, скажем так, весело отметили прошедший марафон, то может нарушиться ваше восстановление после вот этой самой нагрузки. Также после травм не стоит, опять же, злоупотреблять алкоголем, потому что процесс восстановления после травмы тоже будет длиться дольше. Но, в принципе, все не настолько плохо, потому что существуют безопасные дозы алкоголя, и были проведены многочисленные исследования и определили конкретную совершенно дозировку безопасного алкоголя. Считается, что смертность повышается при употреблении трех и более напитков ежедневно. Под напитками здесь подразумевается тот самый вот один бокал вина, то есть 150 миллилитров, небольшая кружка пива, это, по-моему, 350 или 400 миллилитров, и 50 грамм крепкого напитка какого-либо. То есть, в принципе, безопасные дозы есть. Соответственно, безопасными дозами алкоголя считается употребление одного напитка в день для женщин и двух для мужчин. Но самое интересное, что с этим исследованием, оно было очень огромное, масштабное, наверное, ну, то есть там собрали все возможные исследования на тему связи алкоголя и смертности вообще, и вот все их проанализировали. И получилось в результате такая штука, что было обнаружено, что среди людей, которые вообще не употребляют алкоголь, смертность была немножко выше, чем среди людей, которые употребляют, скажем так, эпизодически, то есть немного, иногда все же употребляют. И эту вещь как бы расценили немножко не так, как стоило, и многие там алкогольные производители и просто любители выпить, они стали использовать этот аргумент как подтверждение того, что алкоголь может быть даже полезным и продлевать жизнь. Но на самом деле здесь просто закралась такая так называемая ошибка трезвенника. Ошибка трезвенника, она заключается в том, что среди вот этих людей, которые вообще никогда не употребляют алкоголь, есть, ну, не только люди, которые делают это по каким-то своим идеологическим причинам, но еще и люди, которые, ну, у которых есть какие-то заболевания, которые просто не могут в силу там слабого здоровья позволить себе употреблять алкоголь. И как бы получилось так, что вот эти люди, они немножко, скажем так, подпортили статистику зожникам нашим, ну, которые такие идейные.
Я бы вот, кстати, поспорил. Мне кажется, что безопасных доз алкоголя, конечно же, не существует. Но, в принципе, как говорилось, и жизнь наша заболевание, передающееся половым путем, да, от жизни тоже все умирают, вот, от алкоголя тоже, видимо, наверное, есть какие-то, я бы назвал, разумные дозы, да, которые, ну, наверное, можно употреблять, там, будучи совершеннолетним, не нарушая законодательство. Поэтому, честно говоря, вот я бы не говорил в терминах там безопасная доза и так далее. Потому что, как мы знаем, даже малые дозы алкоголя, например, могут влиять на координацию движений, да, и если там сесть после этого за руль, то могут быть проблемы. Вот. Опять же, если после употребления алкоголя там подвергнуть себя интенсивным физическим нагрузкам, то это может негативно отразиться не просто на работе каких-то внутренних систем, да, стать для них настоящим шоком, да, и там, я не знаю, там, перебрав накануне марафона марафонского пива, да, можно, в общем, не добежать до финиша. И хорошо, если просто сойти с дистанции. Поэтому здесь мне как кажется, что так же, как и в случае с собственным здоровьем, да, вот есть приказ Минздрава, который заставляет всех приносить на марафон справки, вот то же самое касается и алкоголя. Нужно думать собственной головой, нужно становиться взрослым, нужно принимать на себя ответственность за свои поступки и, соответственно, как бы думать, стоит ли употреблять алкоголь или не стоит употреблять алкоголь, можно ли себе позволять его или нельзя, там, крепкий или не крепкий. Здесь могут быть разные варианты, но, как мы знаем, да, в мире полно соревнований, которые связаны с алкоголем и с нагрузками, и многие, скажем так, большие пивные концерны становятся спонсорами, например, того же московского марафона или берлинского марафона, уж там-то сам Бог велел. Ну и вот то, что я рассказывал про Чикаго, да, где местная пивоварня. Кстати, в Чикаго варится пиво 3-2-1. По-моему, это формула соотношения ингредиентов. И это именно чикагский рецепт. И вот они там все пиво вот делают таким образом. Ну, в Чикаго, например, это пиво, там, по-моему, то ли 4,5% крепости, то ли... Вот, ну, то есть это не безалкогольное пиво, как вот на московском марафоне, где, в общем, разливают тебе какую-то популярную марку с нулевым содержанием алкоголя.
Ну, кстати, безалкогольное пиво — это, ну, такая хорошая замена, здоровая, скажем так, пиву алкогольному, потому что даже вот проводились, опять же, такие исследования, которые показали, что в каких-то ситуациях безалкогольное пиво проявляет себя, ну, наиболее...
Лучшей версией алкогольного пива. Ну, на самом деле, не все знают, да, но безалкогольное пиво — это, в общем, алкогольное пиво, из которого удалены, в общем... спиртосодержащие, скажем так, элементы, да, то есть безалкогольное пиво по себестоимости производства дороже, чем пиво алкогольное, но продажа алкогольного пива, в общем, датирует безалкогольное, поэтому безалкогольное часто дешевле в магазинах, чем алкогольное. Это так, немножко.
Проводились исследования, которые показали, что выпитое перед тренировкой безалкогольное пиво лучше поддерживает баланс электролитов в организме во время нагрузки. Потому что, ну, естественно, алкогольное пиво, оно оказывает и мочегонное действие, и выводит из организма минералы, которые необходимы для поддержания баланса. Ну и, соответственно, вода, как мы знаем, тоже скорее заставляет нас тратить эти самые соли и минералы, никак их не пополняет. То есть если у вас нету изотоника, нету каких-то таких поддерживающих напитков, солей, то безалкогольное пиво может быть вполне такой хорошей заменой, лучше, чем вода.
Я же говорю, пиво лучше изотоник. Но вот буквально недавно в Москве на стадионе «Сокол» прошла, например, очередная пивная миля. Этим летом, опять же, пивная миля проводилась около на территории одного из заводов-производителей, расположенного в Московской области, да, то есть пивная миля — это соревнование, которое, в общем, имеет достаточно четкие правила и уже сложившуюся, в общем, культуру проведения, традиции, да, то есть есть определенные требования к напитку, который нужно пить, и есть определенные требования к формату соревнований, то есть это 4 круга по 400 метров, начинается с выпитой бутылки пива или банки, и, соответственно, вот между по завершении каждого круга нужно выпить бутылку или банку пива. И, честно говоря, я вот попробовал поучаствовать в такой истории и никогда не думал, что это окажется так тяжело. То есть бегать-то мне было легко, а вот пить на втором кругу было уже очень сложно. И вот это-то стало настоящим испытанием, как оказалось. То есть никогда не думал, что пить пиво так трудно. Вот, если первую бутылку я выпил еще достаточно быстро, то вторую, третью и четвертую я как-то это самое... Тяжело пошли.
А бежать вот с полным желудком, там вот получается больше литра жидкости в желудке, бежать нормально было?
Бежалось в целом нормально, все-таки это 400 метров, а не марафон, да, там и не 5 километров там. Но достаточно своеобразно, то есть скорость, конечно, с каждым кругом так или иначе падает, и там, поддерживать ее на одном уровне совершенно невозможно, просто потому что начинаются какие-то вертолеты, начинается кружиться голова, то есть ты все равно, в общем, действие алкоголя на себе испытываешь в полной мере. Вот. Естественно, что это какая-то такая нерегулярная история, да, я вот один раз побегал, и там в следующем году, может быть, еще раз побегаю, как бы, но это такой откровенно фан-забег, то есть это не спортивная история, то есть, может, кто-то и хочет совершенствоваться в этом, но, честно говоря, вот мне больше понравилась атмосфера, веселье, кайф, хотя, в общем, приз я тоже получил, честно говоря, выиграл приз за самые быстрые 400 метров, вот. В общем зачете я был очень, там, чуть ли не в четвертом десятке, но вот за самую быструю отрезок я вот все-таки какой-то там приз себе оторвал.
Призом было пиво?
Да, да.
Ты сказал про марафон. На самом деле не только такие короткие забеги бегают с участием алкоголя. Есть еще... целые марафоны проводятся, но, правда, там, к счастью, людей не заставляют пить пиво, и вообще алкоголь не заставляют пить, а просто дают такую возможность. Например, во Франции существует такой очень знаменитый марафон, называется «Марафон Дю Медок». Он проходит в регионе Бордо, родина известного вина, и там можно пробежать марафон, на точках питания выпить вина, закусить устрицами, паштетами, в общем, все во французском стиле. И это, ну, в общем, такое популярное мероприятие, в котором каждый год участвуют там 8 тысяч человек примерно. И также, ну, не только во Франции проходят такие забеги, я знаю, что есть и в Молдове, и, в общем, еще во многих странах,
ну,
любят,
наверное,
вот такой формат.
В Калифорнии есть наверняка. Мне кажется, что вот именно в таком мероприятии участвовал Алексей Смертин в пору своей карьеры во французском футбольном клубе. Как раз за Бордо играл Алексей Смертин. Сейчас вот бегает марафоны, в том числе мейджоры. Бегал, например, бостонский марафон, обогнал меня на 13 секунд, но, к счастью, в городе Чикаго, вдохновившись чикагским пивом, я вот Алексея обогнал. Теперь я бегаю быстрее футболиста сборной России. Класс. Но, не знаю, винный марафон я бы, вот, например, не стал бегать. Мне кажется, что вино все-таки более требовательный алкоголь, более, скажем так, зависящий от атмосферы, да, то есть если пиво для меня такой простой и очень бытовой напиток, который, разумеется, тоже может иметь там и какие-то вкусовые оттенки, да, я вот рассказывал про бостонское пиво, которое сделано с кориандром и морской солью, вот, в Чикаго это более традиционная история была. И, конечно же, там пиво, в общем, тоже может иметь свой букет, особенно если это какой-то такой крафтовый напиток, да, вот когда я еще бегал за один из московских беговых клубов, вот к проведению BTG один из наших участников, Рома Хамидулов, варил специальное пиво там в количестве там 30, что ли, бутылок. И мы его использовали как welcome drink для наших гостей, да, то есть специальное пиво, сваренное там, в домашних кустарных условиях, там, со специальной этикеткой и так далее. Вот, насколько я знаю, ребята из московского клуба Mikkeller Running Club делали релиз к московскому марафону, но выпускали это пиво неофициально, да, то есть если в Чикаго и в Бостоне пиво продавалось прямо на Экспо, и, в общем, связь пива с марафоном всячески демонстрировалась. Есть соответствующие аккаунты в Инстаграме там и так далее. Как бы про это сами представители марафона активно писали. То у нас как бы это был такой частной инициативой, как бы просто приуроченной вот к какому-то большому празднику. И деньги на это все собирались методом краудфандинга, насколько я понимаю. То есть ты мог прийти за несколько недель, оставить определенную сумму денег, которая, видимо, шла на закупку ингредиентов там и, собственно говоря, на организацию процесса. И в день московского марафона прийти в бар, домашний бар Mikkeller Running Club Moscow, и там, собственно говоря, забрать свою причитающую себе банку. Вот пиво для меня вот здесь немножко такой простенький напиток, а вот вино — это вот сложная история, для которой, наверное, требуется какой-то комфорт, требуется какое-то спокойствие. Я, честно говоря, не представляю, как вино можно пить на бегу, хотя, наверное, есть какие-то вот сорта вина, которые вот можно употреблять, вот, скажем так, в экстремальном режиме, потому что для меня такой режим экстремальный.
Ну, мне кажется, что просто эти марафоны никто не бежит на результат. Я думаю, что люди останавливаются спокойненько себе вино с устрицами, а потом трусцой бегут дальше.
Я тоже так думал на пивной миле. Ничего, все бегут на результат. Любое массовое соревнование, так или иначе, люди побегут на результат. Это, собственно говоря, если ты помнишь, когда мы говорили с доктором Демченко, да, он говорил о том, что он не приветствует интервалы, скажем так, в соревновательном формате, да, то есть когда несколько людей начинают одновременно бежать скоростные работы, потому что люди начинают соревноваться и выдавливать друг из друга. И любое массовое мероприятие, так или иначе, как бы, понятно, что есть группа людей, которые так же, как и, например, в случае с другими марафонами, с безалкогольными марафонами, могут просто бежать и наслаждаться там архитектурой, достопримечательностями города и совершенно не париться по поводу того, с каким временем они прибегут на финиш, что по-своему прекрасно. И здесь, наверное, тоже. Все равно какая-то часть людей будет там амбиции, все такое, призовой фонд там и так далее. Вот. Но, честно говоря, я бы вот... Я еще раз повторюсь, что это ни в коей мере не предостережение или там запрет бегать такие штуки. Но я вот винную историю никогда бы не побежал, потому что, на мой взгляд, вино, и в этом его достоинство, требует, ну, некоторой, скажем так, еще и атмосферы, да? То есть, я не знаю, там, классного интерьера, хорошего барчика, классно приготовленного стейка, там, допустим, романтического ужина и так далее. И я не знаю, ну, просто какого-то вот уюта и, может быть, покоя. То есть для меня вино — это вот напиток покоя. То есть, а вот пиво, да, легкий, хороший, прекрасный напиток, в том числе и для бегунов.
Ну, не знаю, честно говоря, я бы и пивную милю никогда бы не стала бежать. Мне кажется, что не каждый организм вообще способен такое вынести. Вот я бы точно не вынесла. А на самом деле, я еще хотела сказать, что я немножко удивилась, когда мы проводили в Инстаграме New Runners небольшой опрос на тему, употребляете ли вы алкогольные напитки. Это как раз, конечно же, в пятницу проводился этот опрос, и я была очень удивлена, хотя, конечно же, там поучаствовало не так уж много людей, то есть выборка не очень большая была, но больше половины, то есть сильно больше половины, 69% опрошенных сказали, что да, они употребляют алкогольные напитки. У меня немножко был такой диссонанс, потому что, наверное, люди, которые придерживаются здорового образа жизни, они как-то всегда немножко громче, их как-то всегда лучше видно. И я почему-то была уверена, что бегуны, они такие по большей части за ЗОЖ.
Да нет, мне кажется, что это вот некий такой камбэк к тому, о чем мы говорили в самом начале, да, что люди, приходя в бег и начиная регулярно заниматься спортом, отказываются от вредных привычек. И для них противостояние этим вредным привычкам активное становится такой страховкой от возвращения к этим привычкам. Да? То есть люди, которые любили выпить, скажем так, активнее других выступают против там, употребления спиртных напитков, потому что не хотят к этому возвращаться. Я еще раз повторюсь, что мне кажется, что здесь есть разумные ограничения. Если мы посмотрим, скажем, на западный спорт, то вполне себе спортсмены позволяют употреблять и пиво, и вино. Некоторые позволяют употреблять себе крепкие напитки. Другое дело, что это не носит, например, какого-то регулярного характера. Да? Там, скажем, никто не бухает виски ежедневно там, по 50 грамм там, в рамках безопасных доз. Ну, человек может прийти в бар, например, там, по окончании сезона и вполне себе выпить ну, хороший благородный напиток. Человек может позволить себе выпить пиво. Ну вот, например, когда я был в гостях у своего первого тренера Ромы Шишалова, вот, и мы ужинали, и завершением ужина был, в общем, мы выпили по бутылочке пива. Нормальная практика, при этом как бы Рома совершенно не пьет и, ну, скажем так, не пьет в общепринятом понимании этого слова, да, он, ну, там, может выпить пиво в рамках какого-то праздника или вот так за встречу, скажем так, но для него это не регулярное, то есть это не превращается в регулярность. Вообще, самая главная проблема, скажем так, некоторых людей в общении и в употреблении спиртных напитков — это вот возведение этого в привычку, да? То есть когда там, спиртные напитки становятся привычкой. Вот это проблема. И здесь можно только каким-то, не знаю, как с этим, в общем, бороться.
Но это уже к врачу надо идти. Это уже не наша тема.
Но мне кажется, что, в общем, я верю в человеческий разум, да, вот есть песня у наших земляков, группа «Смысловые галлюцинации». «Разум когда-нибудь победит». Вот я очень надеюсь, что разум когда-нибудь будет побеждать, в общем, и в отношении беговых практик и сочетание этих беговых практик со всякими вредными привычками, начиная там от периодического употребления пива, заканчивая, например, поеданием фастфуда или чего-нибудь такого типа пиццы. Пицца же тоже не очень полезная штука, честно говоря. Вот. Или там, я не знаю, там, да любые, я говорю, что злоупотребление любыми продуктами, как мне кажется, может иметь негативные последствия.
В общем, пишите нам, пожалуйста, согласны вы с нами или нет, что вообще вы обо всем об этом думаете, и задавайте свои вопросы на почту podcast@newrunners.ru. Мы обязательно читаем все письма. Кстати, спасибо вам большое за то, что их пишете, за то, что пишете нам отзывы. Безумно приятно их читать. Спасибо вам большое.
С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. Пока-пока.
До новых встреч.